для самой России. Мы как бы не изменяли своим принципам. И хотел бы сказать, что Россия, с одной стороны, очень правильно считает, что все-таки это внутреннее дело
этих стран. Арабского мира.
Да, да. И поэтому Россия готова сотрудничать с теми, кого изберет народ.
Угу.
Вот этот момент, наверное, принципиально важный. И он важен именно с той точки зрения и с того опыта, который был по Ираку.
Угу.
Ведь неучастие России, вот демонстрация этого неучастия, она ведь сегодня, ведь тогда говорили, что интересы России там не учтут и так далее. Вот прошло время-то, а куда приезжают за помощью, за всеми делами?
То есть позиция оказалась правильная.
Дипломатически верная.
Верная.
Да,
дипломатически. Ну что ж, на этом позвольте завершить мой диалог с проректором по научной работе одного из ведущих российских вузов, Российского университета дружбы народов, Нуром Серикичем Кирабаевым. Мы обсудили две важные темы. О том, что почти все страны ООН представлены в этом ведущем университете, что он тепло взаимодействует с дипломатической академией МИД России, с ГИМО, другими вузами. Ну и как арабист, Нур Серикович нам сказал о том, что арабский мир переживает непростые времена самоидентификации, но Россия, она занимает позицию поддержки, но не вмешательства во внутренние дела и будет в любую трудную минуту стараться оказать содействие тем процессам позитивным, которые будут на Ближнем Востоке. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Всего хорошего.
Мировая политика. Голос России. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Обвиняемый в убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой совершил попытку самоубийства. Как сообщают СМИ, Никита Тихонов госпитализирован в больницу СИЗО «Матросская тишина» с перерезанными венами. Сегодня должны были продолжиться прения сторон. Готовились выступать адвокаты обвиняемых Анатолий Жучков и Геннадий Небритов, а также сами подсудимые. Суд решил перенести на один день слушание, как заявляется, в связи с болезнью обвиняемого. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. Об этом сообщает и Тартас. Съезд партии, на котором будет утвержден кандидат, состоится в декабре. Жириновский будет баллотироваться в президенты уже пятый раз. О своем намерении участвовать в борьбе за пост президента уже объявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Известно также, что своего кандидата выдвинут незарегистрированная партия «Народной свободы» и «Движение в защиту Химкинского леса». Выборы должны состояться в марте следующего года. В Волгограде правоохранительные органы переведены на усиленный режим несения службы. В полиции пытаются установить местонахождение преступника, который, как предполагается, из хулиганских побуждений подбросил сегодня утром к воротам городского управления ГИБДД сумку со взрывным устройством. Устройство мощностью 200 граммов тротила было начинено металлическими предметами поражающего действия. В результате взрыва никто не пострадал. Позже подозрительный пакет был найден возле Академии МВД. Сумка была уничтожена при помощи специального робота. Было ли внутри пакета взрывное устройство, сейчас определяют эксперты. Экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин намерен обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в ситуации, где находятся средства, предназначенные бюджету Москвы от продажи пакета акций Банка Москвы. Столичное правительство в феврале продало ВТБ 46% акций банка и 25% столичной страховой группы суммарно за 103 миллиарда рублей. После этого между ВТБ и прежним руководством банка во главе с Бородиным разгорелся конфликт. В интервью РИА Новости бывший глава банка Андрей Бородин сказал, что деньги не попали в бюджет города. Авиация НАТО нанесла новые удары по Триполи. Ночью было выпущено 5 ракет. Атаке подвергся район Айн-Зара. Какие именно объекты были целью авиации НАТО, не сообщается. Напомню, что в ночь на понедельник авиация НАТО нанесла удар по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи на военной базе на юге Триполи. 3 человека погибли, были сильно повреждены несколько зданий. Уровень радиоактивной воды в 3-м и 4-м реакторах Фукусимы поднимается, сообщили в компании ТЭПКО. Отмечается, что повышение уровня мешает восстановлению функции АЭС. Сейчас компания перемещает тяжелую радиоактивную воду из туннелей 2-го реактора во временное хранилище. Между тем, сообщается, что число жертв землетрясений и цунами превысило 14 400 человек. Полиция проводит полномасштабный поиск тел в районе пострадавшей АЭС. Президент Бурятии переименован в главу республики. Депутаты Народного Хурала на очередной сессии внесли изменения в конституцию региона. За поправки проголосовало большинство депутатов. Возглавляющий сейчас республику Вячеслав Наговицын останется президентом до 2012 года, то есть до момента истечения полномочий. Главой республики будет называться новый руководитель Бурятии. На Кубани возбуждено уголовное дело о продаже продуктов, вызвавших сибирскую язву. Работники пищеблока Армавирской больницы купили у неизвестного поставщика зараженную говядину. Продукт не прошел ветеринарный контроль и не отвечал требованиям безопасности, отметили в краевом управлении Следственного комитета. При разделке мяса две работницы пищеблока заразились сибирской язвой. Работницы госпитализировали. Ранее от работы был отстранен главврач этой больницы. Американская экономика может уступить первенство Китаю уже в 2016 году, пишет Market Watch со ссылкой на последние данные Международного валютного фонда. Издание отмечает, что большинство участников рынка не готовы к смене лидера так скоро. В основном эксперты предполагают, что это произойдет через десятилетие. Некоторые аналитики прогнозируют, что США уступит место лидера не раньше середины 20-х годов. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
«Голос России». Новости.
При погоде в Брюсселе плюс 19 дождь, в Амстердаме плюс 20, в Братиславе 17 дождь, в Бухаресте 20 градусов, в Кишиневе плюс 19, в Петербурге переменная облачность без осадков плюс 16, в Москве такая же погода плюс 19 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Александр Бородюк, являющийся ассистентом Дик-адвоката футбольной сборной России, вошел в список кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщает издание «Спорт» день за днем. По его информации, в пользу Бородюка говорит его знание немецкого языка, чтобы общаться с Куранием Месимовичем, а также опыт работы с молодежью. Напомним, что руководство «Динамо» планировало определиться с новым наставником до конца недели. Хоккейный Сан-Хосе Шаркс стал 5-м четвертьфиналистом плей-офф НХЛ. Тема последних событий в Кубке Стэнли продолжает Игорь Каменский.
Комиссионер лучшей хоккейной лиги мира Гарри Бэтман может потирать руки. Первый раунд игр на выбывание превосходит самые смелые ожидания. Уже в трех парах 1/8 финала для выявления победителя придется играть решающий 7-й матч. И это без учета серии Бостона с Монреалем, в которой такой поворот событий тоже возможен. Сегодня в эндшпиль 7-го матча своего соперника затащила Тампа Бэй. Лайтингс переиграли Питтсбург на своей площадке 4-2 и сравняли счет серии 3-3. Причем на первый план у хозяев вышли непризнанные лидеры Ле Кавалье или Сен-Луи, а трудяга Стив Дауни, набравший сегодня 3 очка, гол и 2 результативные передачи. Причем Пингвинс имели, наверное, даже больше голевых возможностей, чем хозяева, но реализация подкачала, да и вратарь Тампы Роллсон действовал выше всяческих похвал. Впрочем, корить Питтсбург как-то даже не с руки. Одно то, что команда не расклеилась, лишившись по ходу сезона обоих признанных лидеров, Евгения Малкина и Сидни Кросби, заслуживает самой высокой оценки. А вот акулы из Сан-Хосе все же сумели убедить Лос-Анджелес ограничить противостояние 6 матчами. Сегодня Шаркс поставили точку в серии, одержав победу со счетом 4-3. Отметим особые заслуги Джо Торнтона, на счету которого голевая передача и решающий бросок в овертайме. Но Сан-Хосе нужно поработать над качеством игры в домашних матчах. 2 поражения из 3 в родных стенах для команды, которая будет иметь преимущество своего льда до финала конференции, это, конечно, никуда не годится.
Немецкий специалист Вольфганг Пихлер, возглавляющий сборную Швеции по биатлону, может стать новым тренером женской сборной России. 56-летний наставник уже получил приглашение от Союза биатлонистов России и должен дать ответ в ближайшее время. Напомним, что за время работы Пихлера в сборной Швеции Магдалена Форсберг и Хелена Экхольм не раз выигрывали хрустальный глобус и золото перст мира, а Накарин Зидек и Бьерн Ферри становились олимпийскими чемпионами. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Тринадцать часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Безопасность ядерной энергетики. Приоритет человечества. Мир вспоминает чернобыльскую катастрофу. Россия и ЕС шагнули к отмене виз. И пули дура. Норвежским военным запретили стрелять. Новые патроны не вредят природе, но подрывают здоровье солдат. В студии Мария Кулаковская.
«Голос России».
Чернобыльская атомная станция – первенец ядерной энергетики Украины. 25 лет назад стала символом крупнейшей в истории техногенной катастрофы. Взрыв на 4-м энергоблоке, радиоактивное заражение, эквивалентное 500 хиросимским бомбам, изменили жизнь миллионов людей. По решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2003 года 26 апреля отмечается как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Четверть века назад человечество столкнулось с самым жестоким примером своей уязвимости перед технологиями, которые в любой момент могут превратиться из созидательных в разрушительные. Тогда в результате катастрофы радиация распространилась на огромную территорию. Больше всего пострадали Украина, Белоруссия и Россия, тогда еще Советские Республики. Десятки пожарных и ликвидаторов, сражавшихся с огнем и в расплавленном реакторе, погибли от лучевой болезни в первые недели и месяцы после взрыва. Еще более 4000 скончались позднее. Всего же на реке Припять работали около 600 тысяч человек. Из них только на Украине 100 тысяч инвалиды. До сих пор зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС по территории равна Люксембургу. Но это только там, где запрещено проживание людей. А ведь радиоактивное облако накрыло не только территорию СССР, но и ряд европейских государств. Последствия катастрофы приобрели трансграничный характер. Материальный ущерб огромен, но он несопоставим с потерями человеческих жизней. И несмотря на прошедшие 25 лет, масштаб трагедии до сих пор выходит за пределы человеческого понимания. В понедельник в Москве на вручении правительственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии президент России Дмитрий Медведев заявил: «Уроки Чернобыля актуальны как никогда, но прогресс не остановить».
События последнего периода напомнили человечеству, что расслабляться нельзя, и что при принятии важнейших решений необходимо учитывать весь комплекс вопросов, который может впоследствии отразиться на безопасности. Я, конечно, имею в виду ситуацию вокруг японской АЭС «Фукусима-1». В то же время мы не должны закрывать путь прогресса. Мирный атом является самым дешевым и в целом экологически самым чистым видом энергии. Но стандарты, которые используются в этой сфере, должны быть высочайшие. Наша страна, кстати, извлекла в тот период целый ряд уроков, и в этом смысле наши стандарты в области атомной энергетики существенно выше, чем стандарты целого ряда государств. Весьма, кстати, продвинутых в технологическом смысле.
Эксперты сходятся на том, что поиск альтернативных источников энергии необходим, но прорыв этой области – дело отдаленного будущего, и атомная энергетика еще долго останется востребованной, так считает главный редактор журнала «Ядерная стратегия» Олег Двойников.
Естественно, будут сделаны выводы, чтобы внедрять достижения современной науки в обеспечении безопасности. Это естественная безопасность, когда управляющие решения будут вводиться не только персоналом, но и сам реактор будет запрограммирован на этом. Ну и кроме того, человечество не должно, в принципе, отказываться от тех достижений, которые оно уже получило.
Специалисты признают, в основе аварии, как правило, человеческий фактор. Россия недавно выступила с инициативой организовать международный центр по предотвращению техногенных катастроф. Теперь ответ за мировым сообществом. Сегодня на Украине проходят мероприятия, посвященные 25-й годовщине аварии в Чернобыле. В них принимают участие президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Находится на Украине и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он помолился за упокоение душ погибших ликвидаторов и за здоровье сотен тысяч пострадавших от катастрофы. Что представляет собой Чернобыль четверть века спустя, узнаем из обзора зарубежной прессы Александра Щедрова.
Обзор мировой прессы.
У научного сообщества нет никаких сомнений в существовании связи между катастрофой на Чернобыльской АЭС и кривой прироста населения в районах, подвергшихся воздействию радиации. Показатели рождаемости падают, а смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний растет, пишет Le Monde. Чернобыль ухудшил состояние здоровья людей, так как они на протяжении 25 лет подвергались воздействию радионуклидов, в частности цезия-137. В Чернобыле важно не только укреплять саркофаг, но и выделять средства на охрану здоровья. Конечно, никакая система радиологической защиты без конкретных политических мер и объективной подачи информации не поможет предотвратить смертельные болезни, убеждены авторы. В статье подчеркивается важность создания аналитических и координационных центров, подобных Киевскому центру «Экология и здоровье», возглавляемому одним из авторов статьи профессором Юрием Бондажевским. Одна из функций центра – объективная оценка ситуации на зараженных территориях, реабилитация пострадавших при аварии и при ликвидации ее последствий.
Обзор мировой прессы.
США осуждают насилие в Сирии, но при этом опасаются, что может взорваться весь регион, пишет Маурицио Молинари в статье, напечатанной в газете «Растампа». Бывший посол Дамаски в период президентства Форда и Картера Ричард Мерфи полагает, что необходимо поддерживать контакты с Асадом. Мерфи также уверен, что осторожность Вашингтона объясняется тем, что Сирия является ключевой страной с точки зрения влияния происходящих в ней событий на ситуацию в Ливане и Ираке, а также в Израиле и Иране. Обама, по словам экс-посла, действует в унисон с Турцией, пишет издание. Последние два года, подчеркивает Мерфи, нынешняя администрация плотно работала с Башаром Асадом. Его свержение способно свести к нулю все достигнутые успехи. Но, по мнению Элиота Абрамса, специалиста по Ближнему Востоку, подобный подход не учитывает того, что Сирия является союзником Ирана, Хизбаллы и Хамаса. Иными словами, врагов США на Ближнем Востоке. Таким образом, от падения кровавой диктатуры Асада наши национальные интересы только выигрывают, пишет автор статьи. Если судить по некоторым документам, опубликованным на сайте WikiLeaks, то за осторожной позицией в действительности скрывается тайное противостояние между Вашингтоном и Тегераном по вопросу о том, каким будет будущее после Асада. Не случайно Марк Тонер, официальный представитель Госдепартамента, обвиняет Иран в том, что он оказывает помощь в репрессиях, направляя Асаду своих специалистов по подавлению восстаний, а также компьютерные программы, направленные на усиление контроля над интернетом для блокирования сайтов, которыми пользуются для общения манифестанты, пишет автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Британский политический активист Питер Тэтчелл заявил, что королева ставит королевскую кровь выше, чем права человека, отмечает Independent. Тэтчелл широко известен своими попытками арестовать главу Зимбабве Роберта Мугабе. Среди гостей на свадьбе принца Уильяма будут диктаторы, выясняет журналист Гаррет Арнольд. Прискорбно, что королева пригласила королей диктаторов из Бахрейна, Свазиленда и Саудовской Аравии, которые грубо нарушают права человека. Держат людей под стражей без суда и пытают, акции протеста подавляют силовыми методами, сказал Тэтчелл. Британский королевский двор, со своей стороны, возразил, что королева приглашает монархов других стран в соответствии с давней традицией, а МИД Великобритании одобрил список гостей. Кстати, экс-премьер-министры Блэр и Браун на свадьбу не приглашены, так как, в отличие от сэра Джона Мейджора и баронессы Тэтчер, не состоят в рыцарском ордене подвязки, пояснили при дворе. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Евросоюз все глубже погружается в пучину внутреннего кризиса. Проблемы, порожденные массовым наплывом беженцев из стран Северной Африки, приобретают системный характер, ставя под сомнение такие постулаты ЕС, как единое шенгенское пространство и согласованная политика в сфере безопасности и внешних сношений. Сегодня президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони проводят в Риме переговоры об ужесточении пограничного контроля внутри ЕС. Италия обвиняет партнеров по Евросоюзу в нежелании участвовать в решении проблемы беженцев. Франция, в свою очередь, считает, что Италия пытается избежать ответственности, позволив нелегальным иммигрантам покинуть пределы страны. Удастся ли ЕС разработать общий европейский подход по данной проблеме, узнаем у нашего обозревателя Марианны Ожерельевой.
Пока представители французских властей тщательно обходят тему возможного выхода страны из шенгенской зоны, к чему их все громче призывают местные правые во главе с Национальным фронтом. По словам Лорана Вакье, речь идет о применении к шенгенскому режиму некоего экстренного механизма торможения. Однако суть дела это не меняет. Похожий механизм французы уже продемонстрировали на днях на франко-итальянской границе, заблокировав следовавшие из Италии поезда с беженцами из Туниса. Правительство Берлускони загодя снабдило их шенгенскими визами, что еще больше возмутило Париж. И хотя затем под давлением руководства ЕС и европейских правозащитников поездам был зажжен зеленый свет, французские власти добились своего. Тема единого шенгенского пространства уже вынесена на переговоры лидеров ведущих стран-членов ЕС. Ведь сама проблема беженцев никуда не девается. Из Италии в Тунис уже перебрались более 20 тысяч человек. Из них большинство стремятся именно во Францию, где имеется крупная тунисская диаспора. По данным же Еврокомиссии, только из захваченной столкновениями Ливии в Тунис за последние недели бежали около 430 тысяч человек. Если они продолжат путь в Европу, ситуация станет неконтролируемой. Дополнительным катализатором напряженности в рядах ЕС выступают внутриполитические процессы. Обострение проблемы беженцев повышает рейтинг крайне правых националистических партий. Это заставляет и власти занимать более жесткую позицию и отстаивать национальные интересы посредством односторонних акций. В результате страдает согласованная политика Евросоюза, что в свою очередь еще больше обостряет проблемы, подчеркнула в интервью «Голосу России» Елена Пономарева, эксперт в области сравнительной политологии МГИМО МИД России.
Руководство ЕС находится в неком состоянии шока, они не могут ничего предложить интересного, нового, чтобы способствовало выходу из кризисной ситуации.
Эту ситуацию явно не просчитали в Брюсселе, когда прогнозировали последствия событий в Северной Африке. Дискуссии ведутся в основном вокруг квот на прием беженцев, восстановления пограничного контроля и других пожарных мер. Однако единая политика в отношении проблемы беженцев и нелегальных иммигрантов на уровне всего Евросоюза по-прежнему отсутствует, как это уже было в период балканских кризисов 1990-х годов. Тогда открытое вмешательство ЕС, НАТО и других институтов в дела региона породило аналогичные проблемы. Сейчас ситуация повторяется в еще больших масштабах. Есть основания предполагать, что на ужесточение позиции Николя Саркози особо повлиял беспрецедентный успех на выборах в Финляндии 17 апреля националистической партии «Истинные финны». Их французские единомышленники в лице Национального фронта проявляют большую активность в проблеме беженцев. Лидер партии Марин Ле Пен даже посетила оккупированный тунисцами итальянский остров Лампедуза. И в Елисейском дворце опасаются, что последствия притока ливийцев и тунисцев усилит позиции Национального фронта. Ведь и Союз за народное движение Николя Саркози, и партия Марин Ле Пен окучивают схожее избирательное поле правого толка. По данным газет «Франсуа» и «Ля Паризьен», за кандидата от Национального фронта на президентских выборах 2012 года уже готовы проголосовать до 23% французов. А беженцы все прибывают. Марианна Ожерельева, Петр Искандеров, «Голос России».
Несмотря на внутренние шенгенские скандалы, Россия и Евросоюз согласовали перечень совместных шагов, предваряющих подписание соглашения об отмене виз. Выполнив зафиксированные в документе условия, стороны смогут объявить дату введения безвизового режима между Российской Федерацией и шенгенской зоной. Подробности у Натальи Полторацкой.
Перечень совместных шагов состоит из четырех разделов. В первом оговариваются степени защиты паспортов и прочих удостоверений личности. Решено, что распространяться будущее соглашение об отмене виз будет только на обладателей биометрических паспортов. И уже осенью этого года в Санкт-Петербурге начнется эксперимент по внедрению документов, соответствующих обновленным европейским стандартам. Более емкий чип будет хранить данные об отпечатках пальцев, о радужной оболочке глаз и ряд других биологических сведений о человеке. Во втором и третьем разделах речь идет о борьбе с нелегальной миграцией и о сотрудничестве в вопросах обеспечения безопасности. Стороны опасаются, что облегченная процедура пересечения границ европейцами и россиянами привлечет преступников из третьих стран. Поэтому необходимо сразу договориться, как будет осуществляться контроль над прибывающими за рубежом иностранцами. Все эти шаги очевидны и не вызывают споров, комментирует зампредседателя Комитета по международным делам Госдумы Российской Федерации Андрей Климов.
Были еще пожелания закрыть южные границы, чем мы занимаемся активно, но не только для того, чтобы пойти на следующий Евросоюз, а еще для того, чтобы сами жизнь была спокойнее. Далее они просили нас перейти на более защищенные биометрические паспорта, что мы сами делаем, поскольку нам самим важно иметь собственные защищенные документы. И там есть еще некоторые технические проблемы, которые, в общем, также нами давно отмечены, и мы без Европейского Союза их решаем.
Самый проблемный раздел перечня – четвертый. Он называется «Международные отношения» и, в числе прочего, предусматривает создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. Здесь Европа пытается настоять на упрощении внутрироссийских регистрационных процедур, которые сейчас европейцы считают дискриминационными. Критики ЕС подвергаются требованию заполнять при въезде в Россию миграционную карточку и вставать на миграционный учет. В Евросоюзе таких мер нет. Россия же готова отменить эти процедуры, когда соглашение о безвизовом режиме будет подписано, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Алексей Громыко.
Россия уже пошла на большой шаг, когда заключила с Евросоюзом договор о реадмиссии. Что касается упрощения правил регистрации, я думаю, что здесь Россия будет идти на какие-то дальнейшие шаги, только если это будет приводить к никаким тактическим подвижкам, а к существенным переменам в режиме допуска российских граждан на территорию Шенгенской зоны.
Несмотря на то, что окончательно согласовать текст перечня шагов стороны должны на заседании Постоянного совета партнерства России и ЕС 19 мая в Санкт-Петербурге, ряд положений изменений уже не подлежат. Москва и Брюссель договорились, что без оформления виз европейцы и россияне смогут рассчитывать только на кратковременные поездки, не более 180 дней в году. Кроме того, соглашение коснется только стран Шенгенской зоны. Подписание документа запланировано на 9-10 июня, когда в Нижнем Новгороде состоится саммит России-ЕС, и тогда отмена виз перед не с горами. Контролировать выполнение обязательств весьма просто, поэтому искусственно затягивать вопрос или включать его в политику уже не получится. Инесса Фролова, Наталья Полторацкая, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Командование вооруженных сил Норвегии запретило своим военным стрелять вплоть до особого распоряжения. Причиной этого решения стал поступивший в войска новый безопасный для экологии патрон. Как выяснилось, он действительно не вредит природе, но может серьезно подорвать здоровье тех, кто им стреляет. Запрещено проведение учебных стрельб норвежским солдатам в Афганистане. Стрелять можно, но только в крайних случаях и только при проведении боевых операций, сообщает газета «Новое известие». Новый патрон поступил на вооружение еще в 2007 году. У него нет свинцового наполнителя, который, как заявляют норвежские зеленые, приводит к экологическому заражению местности. Но вскоре военные врачи стали получать тревожные доклады, связанные уже с модернизированными боеприпасами. Стрелявшие ими солдаты жаловались на недомогание, кашель, чувство удушья и боль в горле. Спецкомиссия стала разбираться, в чем дело. Командиры в целях предосторожности даже потребовали вести стрельбу в противогазах, но это не помогло. Выяснилось, что новый патрон давал в два раза больше пороховых газов, чем прежний со свинцовой пулей. Разработчики оружия и военные не могли не знать об этом, ведь оружие проходит многократные испытания. Тогда выходит, что проблемы скрывали от общества, которое узнало о ней из газетных публикаций. Пули со свинцовым сердечником – это наиболее массовый вариант во всем мире. Они состоят на вооружении армии практически всех стран и являются основным видом боеприпасов для стрелкового оружия, отмечает российский эксперт Виктор Мураховский.
сама постановка вопроса о том, что свинец является экологически небезопасным, она, конечно, справедлива, но в то же время оторвана от реальности, на мой взгляд. Да и попытка заменить свинец другим каким-то аналогичным металлом тяжелого класса, естественно, такой же весовой категории, просто, на мой взгляд, приведет к тому, что появятся другие источники загрязнения. Вот и все. Гораздо опаснее это применение в боеприпасах ураносодержащих сплавов. А такие боеприпасы широко используются армией Соединенных Штатов Америки, в том числе и боеприпасы малых калибров, в основном для автоматических пушек авиационной и наземной техники. А то, что касается якобы заболевания норвежских солдат, полученных, я думаю, это на 90% психологическое заболевание, а нереальное какое-то воздействие металлов на организм человека.
Эксперт подчеркивает, что у пуль со свинцовым сердечником обязательно есть оболочка, чаще всего из латуни. Этот сплав широко используется в гражданской технике и не считается опасным. Более осторожен в оценках другой эксперт в области стрелкового оружия Павел Золотарев.
Видимо, не до конца были проведены исследования последствий применения этих патронов металлических для тех, кто производит выстрелы. Скорее всего, видимо, даже в голову не пришло тем, кто проводил разработку и испытания, исследовать именно этот момент. Вряд ли здесь можно обвинять в халатности Министерства обороны и тех, кто сделал этот заказ.
Как бы то ни было, в Норвегии грянул скандал, и представитель партии «Прогресса» Ян Арилд Эллинсон на страницах газеты «Dagbladet» заявил, что ситуацию надо исправить как можно быстрее, иначе министру обороны придется покинуть свой пост. Между тем, норвежские отставные генералы требуют вернуться к старому экологически грязному патрону со свинцовой пулей.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С многих ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Обвиняемый в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой инсценировал попытку самоубийства. Никита Тихонов перерезал себе вены. Он симулировал самоубийство для того, чтобы затянуть рассмотрение дела в надежде на роспуск коллегии присяжных. Об этом заявил адвокат потерпевших по делу Владимир Жеребенков. По его словам, накануне на прениях сторон гособвинение предоставило неопровержимые сведения о виновности Тихонова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил о своем намерении участвовать в выборах президента. Об этом сообщает и ТАРТАСС. Съезд партии, на котором будет утвержден кандидат, состоится в декабре. Жириновский будет баллотироваться в президенты уже в пятый раз. О своем намерении участвовать в борьбе за пост президента уже объявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Другой России» Эдуард Лимонов. Известно также, что своего кандидата выдвинут незарегистрированная партия «Народной свободы» и «Движение в защиту Химкинского леса». Выборы должны состояться в марте следующего года. Авиация НАТО нанесла новые удары по Триполи. Ночью было выпущено 5 ракет. Атаке подвергся район Айн-Зара. Какие именно объекты были целью авиации НАТО, не сообщается. Напомню, что в ночь на понедельник авиация НАТО нанесла удар по резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи на военной базе на юге Триполи. Погибли 3 человека. Были сильно повреждены несколько зданий. Хорватия вновь ввела безвизовый режим для россиян до ноября. Для кратковременного въезда в Хорватию на срок до 90 дней не потребуется предъявлять визы, туристические ваучеры, приглашения, либо гарантийные письма, указали в российском внешнеполитическом ведомстве. Достаточно наличия действующего загранпаспорта и необходимой для пребывания в стране денежной суммы из расчета 50 евро на один день. Режим льготного безвизового въезда в Хорватию действует для россиян с 2009 года. При этом по каждому новому туристическому сезону правительство принимает отдельные решения. Российский Центробанк снизил курсы валют на завтра. Доллар подешевел на 9 копеек до 27 рублей 90 копеек. Евро подешевел на 21 копейку до 40 рублей 58 копеек. Больше новостей на сайте голосроссии.рф. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Как правильно спрашивают нас, факсимиле или факсимиле? Отвечаем сразу и категорично. Правильно, только, внимание, факсимиле. Слово это, факсимиле, не французского происхождения. И слово интересное. В русском языке слово «факсимиле» давно. Есть уже в словаре Владимира Ивановича Даля. Цитирую. «Факсимиле – снимок чьей-либо руки с письма». Слово «факсимиле» в русском языке несклоняемое. Значит, в любом падеже одна и та же форма. Какая? Факсимиле. От существительного «факсимиле» образовано прилагательное «факсимильный». Ударение именно такое «факсимильный». А теперь об истории слова и о его значении. Слово «факсимиле» из латыни. Но в латинском языке слов было два. «Факсимиле» – буквально «делай подобное». От этих двух слов и образовано одно слово «факсимиле». Обратили внимание, слово «факсимиле» в русском языке среднего рода. Поэтому я и сказала «одно факсимиле», «одно слово». А теперь о значениях этого слова. Первое факсимиле, отраженное и в Далевом словаре, таково. Точное воспроизведение рукописи, документа, подписи при помощи, например, фотографии. Еще одно значение факсимиле – это печатка, клише, воспроизводящие собственноручную подпись. Факсимиле подписи есть у всех важных государственных лиц. Языковым родственником факсимиле является слово «факс», только не прямым родственником. То есть слово «факс» образовано не от факсимиле, а от какого же слова, спросите вы? Сначала было слово «телефакс». Вот от него-то и образовано путем отбрасывания первого компонента «теле» слово «факс». Сегодня факс – это и аппарат, при помощи которого мы передаем точную копию документа, и сам такой документ. В русском языке так и говорят – отправить письмо факсом или по факсу, значит, при помощи такого устройства. Говорят и получить факс. Это уже о самом письме и документе. У факсоустройства есть и номер, как у всякого телефонного устройства. Вот такие слова, восходящие к латинскому словосочетанию «делай подобное». А я еще раз об ударении. Факсимильный – факсимиле. Всего доброго. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Деловые новости.
Механизм понятен. Фонд прямых инвестиций заработает летом. Все больше мировых экспертов поддерживают идею создания международного финансового центра в Москве. Урал пригласил инвесторов. В регионе ждут не только средств, но и новые технологии. Подробнее об этих событиях ведущие российские аналитики и я, Анна Фростенко. Уже к 1 июня в России появится фонд прямых инвестиций, создаваемый сейчас Банком развития, Внешэкономбанком. Правительство готово на равных с иностранными партнерами вкладываться в отечественную экономику и развивать инновационные направления. Задание создать фонд прямых инвестиций правительству и Банку развития дал президент Дмитрий Медведев. Возможно, глава государства лично представит проект иностранным инвесторам на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Планируется, что в течение 5 лет размер фонда вырастет до 90 миллиардов долларов, 10 из которых внесет сама Россия, остальные вложат нерезиденты. Председатель экспертного совета общественного объединения предпринимателей «Опора России» Никита Кричевский уверен, что иностранные инвесторы будут охотно вкладывать деньги в фонд.
Иностранным инвесторам, а именно о них, говорил президент Медведев, когда проводил предварительную презентацию российского фонда прямых инвестиций, вне всякого сомнения, будут заинтересованы в пристальном изучении инвестиционной стратегии нового фонда. В мире наблюдается дефицит значимых адресов для прямых вложений. И здесь Россия могла бы оказаться как нельзя кстати. Иностранные инвесторы, памятуя об успешном опыте модернизации многих стран в 20-21 столетии, должны воспринять как позитивный сигнал о том, что Внешэкономбанк будет принимать самое непосредственное участие в создании и функционировании этого фонда.
Уже в этом году Минфин внесет в фонд около миллиарда долларов, полученных за счет высоких цен на нефть. Это тот самый случай, когда заработанные за счет продажи сырья средства идут на развитие других инновационных секторов экономики. Это одно из главных условий. Деньги фонда не должны вкладываться обратно в топливно-энергетическую отрасль. Хотя, как указывает Никита Кричевский, получателями могут стать компании, работающие в смежных областях.
Одним из направлений вложений данного фонда будут являться сферы глубокой переработки полезных ископаемых, которые имеют самое непосредственное отношение к ТЭКу. В то же время Россия объективно заинтересована в привлечении инвестиций в такие сферы, как инновационная энергетика, атомная энергетика, космос, фармацевтика и, конечно же, направление номер один в мировой экономике – это телекоммуникации и информационно-коммуникационные технологии.
Внешэкономбанк уже провел консультации с государственными и частными фондами США, Канады, Нидерландов, Франции, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и многих других стран. Все они предварительно выразили интерес к инвестированию средств через новый фонд. Для повышения доверия иностранцев к новой структуре, к ее управлению правительство России намерено пригласить западных специалистов, а в экспертный совет войдут знакомые финансистам политики, ученые, представители международных финансовых организаций. При этом власти подчеркивают, в совете директоров фонда не будет ни одного чиновника. Это один из главных принципов проекта. Государство не будет вмешиваться в деятельность компании, но при этом разделит с инвесторами все риски вложений в отечественную экономику. Российская столица имеет все возможности для того, чтобы стать крупным международным финансовым центром. Главное, что удалось сделать России, сохранить финансовую стабильность в период кризиса. И это может стать фундаментом для реализации глобального проекта. К таким выводам пришел Международный валютный фонд на основе последнего исследования. По мнению аналитиков фонда, успех в борьбе с кризисом обеспечили 3 основных фактора. Решительный политический ответ правительства на существовавший вызов, тесное сотрудничество финансовых структур и взвешенная монетарная политика. Сочетание этих ключевых обстоятельств и есть залог реализации амбициозного проекта. МВФ адекватным образом оценил ситуацию в России, полагает член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев.
И правильно поставил диагноз, что называется, объяснил, за счет чего нам удалось пройти сквозь очень тяжелый кризис с относительно небольшими потерями. За счет того, что правительство и денежные власти заняли твердую последовательную позицию. По поводу того, может или не может Москва сделаться международным финансовым центром. Ну, принципиально, я и здесь согласен с МВФ, принципиально может, тем более, что вот есть некоторые достижения в прошлом. Вопрос, что будет в будущем. Еще многое нужно сделать для того, чтобы в этот самый центр превратиться. Сейчас идет определенная законодательная работа, вот готовится закон о национальной платежной системе. Это чрезвычайно важный закон, потому что без совершенной платежной системы невозможно надеяться привлечь сюда субъектов Международного финансового центра.
Вместе с тем, в валютном фонде считают, что для создания МФЦ в Москве нужно улучшить деловую среду, а также обеспечить макроэкономическую стабильность и равные правила игры для всех участников финансового рынка. В частности, этому будет способствовать модернизация системы надзора в банковской сфере. Российские иностранные эксперты убеждены, что все предпосылки для реализации масштабного проекта есть. Либеральное законодательство, постепенно улучшающийся инвестиционный климат, большое количество квалифицированных специалистов финансово-банковского сектора. Сейчас ведется активная подготовка правовой и инфраструктурной базы МФЦ. Ее разрабатывает Совет по развитию финансового рынка при президенте России, а также специальные рабочие группы. А еще в 2009 году был утвержден соответствующий правительственный план. Более того, в кремлевской администрации считают, что Москва, по сути, должна выполнять лишь функцию штаб-квартиры финцентра, а сам проект должен пойти в другие макрорегионы. Это позволит сформировать в стране полноценную региональную банковскую систему и говорить о создании МФЦ как общенациональной задачи. Кстати, уже сегодня Москву можно считать полноценным региональным финансовым центром для стран СНГ. В России наиболее либеральный режим с точки зрения валютного регулирования и контроля, а также торговых операций. И поэтому финансовые институты из соседних стран все чаще приходят в российскую столицу. Но планка ставится выше – встать в один ряд с такими глобальными финцентрами, как Лондон, Нью-Йорк или Токио. Это вопрос времени. Как только зарубежные компании и банки начнут считать МФЦ в Москве площадкой для активной работы, можно будет с уверенностью говорить, что инвестиции и финансовые операции в России окончательно перестали быть фактором риска. В Челябинской области в апреле прошла международная конференция «Дни инноваций на Южном Урале». Ее главная цель – привлечение большого числа иностранных инвесторов, особенно тех, кто может предложить не только финансовые ресурсы, но и современные технологии. Сейчас Челябинская область входит в пятерку российских регионов лидеров по объему привлекаемых иностранных инвестиций. В прошлом году их объем составил почти 3,5 миллиарда долларов. В числе активных инвесторов такие страны, как Германия, Швейцария, Франция, Финляндия, США, Великобритания, Италия и Чехия. Это регион с развитой промышленностью, в первую очередь металлургией, которая составляет в структуре экспорта региона 90%. Сейчас на предприятиях Южного Урала идет активная модернизация производства. А это, по словам специалистов, можно сделать лишь при наличии массированных инвестиций и внедрении высоких технологий. Именно поэтому область стремится привлечь иностранных инвесторов с их капиталами и ноу-хау. В правительстве региона говорят, что делают все для создания благоприятного инвестклимата. Через предоставление льгот по региональным налогам, госгарантий, а также через выделение из областного бюджета средств на инфраструктуру. Потенциальным инвесторам предложен целый перечень проектов, в которых они могут принять участие. Это широкий спектр деятельности – от защиты окружающей среды и информационных технологий до новых материалов и приборостроения. Ряд всемирно известных компаний уже работают на Южном Урале. В их числе мировой лидер в разработке сверхточных измерительных приборов и систем – американская компания Emerson. Высокотехнологичные зарубежные компании стремятся не только вкладывать в производство или покупку пакетов акций в качестве прямых инвесторов. Их интересуют инновационные разработки российских компаний. Поскольку в регионе развита металлургия, есть спрос на новые технологии изготовления металлопродукции и утилизации отходов производства. Это должно привести к улучшению экологической обстановки. Крупным центром по разработке высоких технологий стал технопарк «Полет» при Южноуральском госуниверситете. В его составе 28 новых инновационных предприятий. Они работают в таких сегментах, как электроника, машиностроение, технологии обработки металлов, нефтедобывающая промышленность, энергетика и медицина. Реализуется и крупный инновационный проект с участием иностранных компаний в сфере экологии. Сейчас строится завод по переработке так называемой тонкой конвертерной пыли. Технология позволит получать цветные металлы из отходов медиплавильных предприятий. Попутно завод может производить минеральные удобрения. Технология уникальна тем, что она безвредна и безотходна. Проектом уже заинтересовались в Испании и Чехии. Если раньше иностранные инвестиции на Южном Урале шли в первую очередь в металлургию и машиностроение, то теперь в Челябинской области реализуется больше проектов, связанных с высоким технологиям. К такому выводу пришли участники форума «Дни инноваций». Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости.
пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. Сегодня мы продолжаем рассказывать о советско-японской войне 45-го года, итоги которой Токио пытается оспорить, дабы добиться возвращения под свою юрисдикцию нескольких островов Южно-Курильской гряды. В прошлой программе мы говорили о военных конфликтах, предшествующих советско-японской войне. Речь в том числе идет о боях у озера Хасан. Там впервые после гражданской Красная армия вступила в бой с опытными кадровыми частями японской армии. В боях у озера Хасан Советский Союз применил артиллерию, танки и авиацию. Опыт оказался успешным. Победа над японцами у озера Хасан стала одним из символов растущей мощи Красной армии. Недаром в одной из песен той поры были такие слова: «Самурай, не жди пощады, ждет тебя суровый суд». В ходе вооруженного конфликта у озера Хасан выявились значительные недостатки в боевой подготовке дальневосточной армии, особенно во взаимодействии родов войск в бою, управлении войсками, в их мобилизационной готовности. Все это было учтено в дальнейших мероприятиях по обеспечению безопасности дальневосточных границ Советского Союза. Несмотря на поражение у озера Хасан, Япония через год начала необъявленную войну против Монгольской Народной Республики, связанной договором с Советским Союзом в районе реки Халхин-Гол. На восточном берегу Халхин-Гола оборону занимали монгольские и советские войска. В конце июня 1939 года японцы сформировали на границе крупную группировку. В ночь на 3 июля японская ударная группировка форсировала Халхин-Гол. Однако в ходе ожесточенных трехдневных боев противник был разгромлен. Не принесли успеха и предпринятые японскими захватчиками новые атаки. Конфликт на Халхин-Голе принимал все большие масштабы. Стороны стягивали в район боевых действий еще более значительные силы и готовились к решительным действиям. 10 августа японские войска у Халхин-Гола были сведены в 6-ю армию, которая насчитывала около 75 тысяч человек. Японское командование готовило новое наступление, которое было намечено на 24 августа. Однако 20 августа советско-монгольские войска, упередив противника, после артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. Через три дня основные силы 6-й японской армии были окружены в пределах монгольской территории. К 27 августа советско-монгольские войска расчленили их на две части и уничтожили южную, а к утру 31 августа и северную группировки противника. Получив сокрушительный отпор, Япония вновь обратилась к Советскому Союзу с просьбой о перемирии. 16 сентября боевые действия были прекращены. В 20 веке Россия воевала с Японией 4 раза. Первый раз, 1904-1905 годы, проиграла именно по причине долгого наращивания ресурсов из-за ограниченной пропускной способности железной дороги. К моменту сосредоточения миллионной армии для перехода в наступление внутриполитическая обстановка в России стала неустойчивой. Вторая война, 1922 год, Японию выдавили из Приморья, скорее всего, не без помощи США. Третий раунд – Халхин-Гол или Наманганский инцидент в 1939-м. Японская 6-я армия потерпела поражение, хотя и советские войска понесли большие потери. В 1945 году 4-я война, где Советскому Союзу предстояло выиграть, но задача была очень трудной. 22 сентября 1940-го Германия, Италия и Япония подписали тройственный пакт, фактически договор о разделе мира. Япония получала от Германии и Италии согласие на превращение в зону своего сопроцветания всей Евразии, восточнее 70 градуса долготы. Захватив к тому времени значительную часть Китая, разместив после поражения Франции гарнизоны в ее колониях, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, Япония готовилась к решающей схватке. Успехи Германии и тот факт, что Гитлер не настаивал на совместной борьбе против Советского Союза, убедили Японию в том, что разгром Союза – дело обеспеченное, рассказывает профессор Восточного университета РАН Анатолий Кошкин.
Японские солдаты и офицеры в течение всей войны готовились к нанесению вероломного удара против Советского Союза в результате сознательного сковывания по согласованию с Гитлером советских войск до 1/3. Одна треть советских войск была прикована к дальневосточным границам, включая танки, артиллерию, самолеты и так далее. Вы представьте себе, если бы действительно японцы честно следовали пакту о нейтралитете и не вынуждали бы нас держать там эти силы. Война Великой Отечественной была бы гораздо короче, и жертв было бы гораздо меньше. В этом ответственность надо видеть Японии, так называемого косвенного, но весьма эффективного участия в войне против Советского Союза.
На всем протяжении Великой Отечественной Советский Союз был вынужден держать на своих дальневосточных границах не менее 40 дивизий. До тех пор, пока продолжал существовать второй очаг войны и агрессии империалистическая Япония, СССР не мог считать обеспеченной свою безопасность на Дальнем Востоке. 26 июля 1945 года Советский Союз, США и Китай потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Требование было отклонено. 8 августа Советский Союз заявил, что со следующего дня считает себя в состоянии войны с Японией. К тому времени на границе с Маньчжурией были развернуты переброшенные из Советско-Германского фронта войска. Своей главной целью военной кампании на Дальнем Востоке Советский Союз определил разгром основной ударной силы Японии, Квантунской армии, и освобождение от японских захватчиков северо-восточных провинций Китая, Маньчжурии, а также Северной Кореи. Это должно было оказать решающее воздействие на ускорение капитуляции Японии и обеспечить разгром японских войск на Южном Сахалине и Курильских островах. К началу наступления советских вооруженных сил общая численность стратегической группировки сухопутных войск Японии, располагавшихся на территории Маньчжурии, Кореи, на Южном Сахалине и Курильских островах, составляла 1 200 000 человек, около 1200 танков, почти 5500 орудий и 1800 самолетов. Для разгрома сильной Квантунской армии советское командование к 40 дивизиям, имевшимся на Дальнем Востоке, дополнительно перебросило 27 стрелковых дивизий, 7 стрелковых и танковых бригад, 1 танковый и 2 механизированных корпуса. В итоге боевой состав войск Красной армии на Дальнем Востоке увеличился почти вдвое, составив более 1,5 миллиона человек, 26 тысяч орудий и минометов, более 5 500 танков и самоходных артиллерийских установок, около 4 000 боевых самолетов. В военных действиях против милитаристской Японии должны были принять участие и корабли Тихоокеанского флота, рассказывает член экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности профессор Алексей Плотников.
Война была молниеносная и профессиональная, и фактически за там неполные 3 недели разгромили крупнейшую и сильнейшую японскую группировку. Что показалось, что военное искусство и мощь Советского Союза уже была такова, что он мог вот такие проводить успешные операции. Вот это вот одно из тех, наверное, вещей, почему так вот не любят эту войну. Много разговоров о том, что японцы не хотели воевать, но это лукавство. Японская армия всегда была очень дисциплинирована, японцы были хорошими солдатами, это всем хорошо известно. Просто в данном случае военное искусство и мощь Советского Союза была такова, что мы вот в кратчайший срок разгромили крупнейшую и, подчеркиваю, самую мощную, самую хорошо вооруженную и обученную японскую группировку.
Советские вооруженные силы провели фактически идеальную операцию. Сказался большой опыт боев. Тем не менее, сегодня на Западе есть мнение, что Советский Союз мог бы помешать Штатам сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, но по каким-то причинам этого не сделал. Этот тезис комментирует профессор Восточного университета РАН Анатолий Кошкин.
Мы сделали все для того, чтобы этой атомной бомбардировки не было. Понимаете, в чем дело? Ведь японцы обвиняют Сталина в том, что он напал на Японию сразу же после атомной бомбардировки Хиросимы. То есть он спешил вступить в войну. Такое обвинение. Но давайте сопоставим даты. Сталин обещал вступить в войну против империалистической Японии через 2-3 месяца после победы над Германией. Ровно через 3 месяца, день в день, он выполнил свое обещание. И тут встает вопрос. Не Сталин хотел, так сказать, успеть вступить в войну, а американцы, зная эту дату, хотели упредить Сталина, чтобы все лавры, так сказать, победы были не у Сталина, а у них. Поэтому использование атомной бомбы было, я по моему глубокому убеждению, приурочено к моменту вступления Советского Союза в войну.
Военные действия против сил Квантунской армии в Маньчжурии начались 9 августа 45-го, а тремя днями ранее американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. 9 августа атомным смерчем был стерт с лица земли город Нагасаки. В ходе атомных бомбардировок погибло 114 тысяч японцев, десятки тысяч погибли позднее.